Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Сейчас пришло время для наших бесед о душевном здоровье. У нас в студии врач-нарколог, психотерапевт, психиатр Дмитрий Васильевич Детков. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Светлого радио Воскресенье».
У нас сегодня, Дмитрий Васильевич, с вами тема разговора «Душевное здоровье». Понимаю, что сейчас душевное здоровье страдает у всех так или иначе, но я предлагаю поговорить все-таки о детях, поскольку начало нового учебного года и в школах, и в детских садах, и стрессовая ситуация у детей, она накладывает, конечно, отпечаток и на поведение родителей. И они тоже, соответственно, могут впасть в эту стрессовую ситуацию, даже не беря то, что происходит во внешнем мире.
Совершенно верно.
Дмитрий Васильевич, вот давайте начнем все-таки с детского сада. Маленькие детки пошли в садик, 2-3-летние ребята, и ну, тут я уже знаю из своего опыта, у меня младший внук 2 года пошел в садик, и, в общем, это, конечно, очень серьезный стресс для психики ребенка. Что, может быть, с медицинской точки зрения, насколько это возможно, доступными словами объяснить, что происходит с ребенком, кажется, маленький, который ничего не понимает, что происходит в его организме, в его психике в этот период?
Вы знаете, только кажется, что ничего не понимает. В 2-3 года, значит, те концерты, которые он закатывает при маме, ну, реже при папе, вот, и потом он остается в группе, вот, и в группе сверстников он уже таких концертов не закатывает. Он уже немножко знает, при ком можно так себя вести, при ком нельзя так себя вести. На самом деле идет становление нервно-психических функций, идет становление адаптации, идет становление эмоционального развития, речевого развития, значит, общего интеллекта. И без вот этого стресса, который называется, значит, запись в детский сад и поход в детский сад, ну, в общем-то, если этого стресса ребенок перенесет, то ему сложнее будет дальнейшая адаптация. А дети, которые не ходили в садик, у которых было все спокойно, их не отрывали от мамы, у них не было, значит, переживаний, не было плача, а им гораздо сложнее адаптироваться потом в школьной среде, в коллективе. Вот. Не хватает вот той самой дисциплины, не хватает посидите 15 минут, постойте 20 минут, значит, подождите. Ему он привыкает брать все, все и сразу, сколько хочу. Вот, в садике так не получается. И поэтому это очень важный этап для становления характера, для становления силы воли. Ребенок учится ждать, учится терпению. Ну, а в будущем, значит, если ребенок научится терпению, то, оказывается, люди, научившиеся терпению, живут дольше. Есть такой тест в научной среде, когда спрашивают, а вот вы возьмете $1000 сейчас или $10000 через 5 лет? Так вот, ребенок, который, видимо, не прошел детский сад и не научился терпению, вот, ну, как взрослый ребенок, он скажет сейчас, только сейчас. Вот. И оказывается, человек, который выберет $1000 сейчас, он проживет, значит, он не доживет до 80 лет в среднем. А тот скажет, ну хорошо, но подождем, потому что будет больше. Вот. Он проживет больше, чем 80 лет. И вот это самое терпение, что подожди, тебе хочется, а ты подожди, тебе хочется маму, конечно, тебе хочется к маме, тебе хочется к папе, да, но ты, значит, ты сейчас в садике, значит, и раньше 4 часов тебя никто не заберет. И вот это, оказывается, очень важно для психики ребенка, даже не для нервной системы, а для психики ребенка, то есть для его понимания, что, ну да, надо привыкать к тому, что есть. Вот, поэтому важный период, конечно же, но надо посмотреть на здоровье ребенка, в каком он здоровье, потому что самое главное, что могут дать родители, это здоровье, ну, духовное воспитание и здоровье. Но духовное воспитание, вот если ребенок совершенно больной, вот, а если у него глубокая недоношенность умственная отсталость, ведь как бы духовное воспитание, ну, если нет речи, нет вообще никаких слов, оно и тоже очень такое проблематичное. Поэтому, значит, здоровье одно из первых мест занимает. Вот. И поэтому важно, чтобы этот ребенок пошел в садик здоровым. А подумать о его здоровье надо еще в период заключения брака. Понимаете? То есть здоровье закладывается еще до момента, внутриутробного момента. Вот оттуда все идет. Когда девушки говорят при поголовном курении, говорят, ну да ладно, я вот, может быть, когда-то и захочу родить ребенка, вот я тогда и брошу. А ей рассказываешь, что будут уже большие проблемы, у тебя же яйцеклеток других не будет. У тебя только те половые клетки, половая клетка предназначена для будущего развития ребенка, которые у тебя есть уже в яичниках, и, другого, и ты сейчас их вытравливаешь. Ты только посмотри на аммиак, который содержится в табачном дыме, да посмотри на сам никотин. Вот. И были случаи, когда ребенок вел себя в садике плохо. Плохо, потому что он органик. Вот. Он кричал, он дрался. У него очень было плохо с пониманием. То же самое проходило в школе. И сложно было к чему-то это отнести. То есть, ну, роды вроде нормально, да, проходили. При беременности она наблюдалась. Значит, ребенком занимались, вот, прививки ему необходимо делать, то есть вроде тяжелого ничего не было. И вот единственный фактор, который мне удалось найти, это ее курение. Она говорит, ну я же сейчас не курю. А вот я говорю, ну хорошо, что не курите, да, пример подаете, но биологически-то вы на ребенка повлияли. А дальше, период естественного вскармливания. Вот многие его начинают игнорировать. И говорит, ну ладно, вот сейчас смеси, они вкусные, да, вкусные. Только ребенка начни кормить искусственными смесями, грудь он больше не возьмет. Вот такие вот они вкусные. Вот, естественно, вскармливание, оно, конечно, более пресное для ребенка. Вот, но оно и самое полезное. Вот, и те, кто находился на естественном вскармливании, у них, соответственно, уровень здоровья намного выше, чем искусственники. Хотя искусственники могут даже опережать в весе. Но это тоже лишний вес, это совершенно не то здоровье, которое необходимо. Вот. Дальше. Эмоционально. Ребенок пошел в садик, да? Эмоциональная ситуация, эмоционально-моральная ситуация в семье. Она сказывается? Она, конечно же, сказывается. Когда он не понимает, мы там все, с папой разошлись, там он ничего не понимает. А он смотрит у других детишек в садике. Есть папы, приходят папы. Вот, а у него папы нет, и он начинает себя как-то комплексовать, да, вот, ему интересно, что ему чего-то не додали в детстве, вот, а дальше ребеночек балуется, ребенок что-то вот не так делает, но, извините, реакция мамы и папы, это разная реакция на поведение ребенка, мама, да, она принимает, там, это какая-то вседозволенность, вот, она меньше, там, ей не хочется заморачиваться, да, у нее там нет сил, в конце концов, вот, если есть здоровый папа в семье, то... Конечно, такие вещи он будет пресекать. Чего не сделает мама, то сделает папа. И ребенок вырастет более гармоничным. Опять же, формируется дисциплина. Вот. Далее, что в 2-3 года. Хочется, конечно, родителям на все проблемы возникающие переложить ответственность на воспитателей. И это совершенно неправильно. Более правильная позиция воспитателей. Мы вам в помощь. То есть, когда воспитатели говорят, мы вам в помощь, товарищи родители, то это более правильная позиция. Потому что если, значит, папы нет, а мама сидит в телефоне, ну, в принципе, что папы вообще нет в семье, а мама сидит в телефоне, вот, и она надеется на то, что в садике воспитают, обучат, всему научат, это как бы неправильная позиция, потому что группы в садиках сейчас переполнены, это не секрет, по 25, по 30 детей. Вот, масса документации у воспитателя, она еще и, да, и они сейчас всего боятся, мало ли что-то с детьми случится. Вот, да и родители порой не очень адекватные приходят. И поэтому вот эта вся конфликтная ситуация, она, конечно, воспитателя сказывается. Сам воспитательный процесс страдает. Вот, дальше, что касается 2-3 года физотправления. Вы знаете, раньше дети приходили в группу, да даже в ясли, и многие уже знали, что такое горшок. Вот. Сейчас дети приходят, и что такое горшок, они не знают. Они в подгузниках находятся. Ну, тихо, тепло.
Ну, родители говорят, ну, до школы же не будет в подгузниках. Ну, когда-нибудь сам отвыкнет. То есть, очень удобная позиция.
До школы не будет. Можно, конечно, в подготовительной группе задать этот вопрос и уже начинать отвыкать от подгузников. Но, оказывается, вся нервная система – это единое действие. И тазовые функции, которые контролируются тазовыми нервами, вот, они тоже регулируются корой головного мозга. Вот. И эти связи между тазовыми нервами и корой головного мозга вовремя не закладываются, вот, а должны закладываться. И, соответственно, такой ребенок, он хуже переносит дискомфорт. Потому что тот, который не пользовался подгузниками, ну, если такие дети сейчас есть, надеюсь, что есть, вот, они к этому дискомфорту быстро понимают, что такое дискомфорт, Вот, и учатся его преодолевать. Опять же, путем терпения. Вот.
Как все взаимосвязано.
Как все взаимосвязано. Вот. А где терпение, там больше сдержанности. Там больше спокойствия и больше нервов. Вот. А тот, кто этот вот кризис такой не преодолел, ему помогла цивилизация путем подгузников, да? Вот. Ну, у него и в дальнейшем нервная система будет по-другому развиваться, будет развиваться с задержкой.
Удивительно, действительно, как все взаимосвязано. Вот от 2 лет до 80 это все прослеживается. Вот это вот, что мы заложили
маленькие от двух, от 2 до 80. И многие психиатры, они говорят, что вот именно в детском возрасте закладывается фундамент. Нельзя сказать, что он только в детском возрасте закладывается. Может быть, у человека было проблемное детство, да, может быть, его родители совершенно не интересовались. Вот, может быть, он получил и не то образование, не то воспитание, но человеку 30 лет. И он тоже способен над собой работать. И когда списывают, вот только вот все вот в детстве, вот они не так на меня посмотрели, не так вот сделали там, отца не было, мать там второй раз замуж вышла, вот меня воспитывала бабушка, вот все так плохо, и я ничего в 30 лет не буду делать, я тоже с этим не согласен. Да? Но тому, кого воспитали правильно, в 2-3 года, тому, конечно же, проще, да, лишних комплексов у него в голове не будет. А все наше обучение, оно все связано с тем, что вот способна голова воспринимать информацию, навыки или не способна? И чем больше комплексов в голове, тем меньше голова способна воспринимать нужную информацию. Так вот эти комплексы, значит, их может и не быть, если родители ведут себя достаточно правильно. Вот. А правильно, некоторые говорят, вот мы там тревожимся, мы ссоримся в семье, там что-то, да, у меня на работе такая, мама говорит, такая тревожная ситуация, вот не знаю, все, начальство сменилось, пришли какие-то другие, значит, что-то требуют, вот и домой приходится брать, и, в общем, я вот вся такая в напряжении, вот, и некоторые считают, что да, тревога мешает молодости, тревога мешает, значит, воспитанию детей, нет. А у ребенка формируется эмоциональный мозг, и он должен формироваться. Вот. Эмоциональный мозг может развиваться только от воздействия эмоций. И не только положительных. Вот. Не надо ребенку давать только положительные эмоции. Это неправильное развитие. Весь мир – это сочетание совершенно разных эмоций. И поэтому тревожная мама, она свое беспокойство передает ребенку. И это оказывается правильно для его развития. У него формируется тревога. Он понимает и сочувствие, и сопереживание. Он понимает, что не только ему, бедному, в этом жизни плохо, игрушку не купили или телефон забрали, да, что маме тоже плохо. Вот. И формируется за счет этого, что он понимает, что другим-то старшим членам семьи тоже плохо, формируется определенная субординация, доминирование родителей, когда мама говорит, слушай, ну мне сейчас плохо, ну вот подожди, подожди, сейчас приду в себя. Вот ребенок понимает, что опять же надо подождать. Вот.
Не он самый главный. Вы прямо стереотипы ломаете, все наши устоявшиеся.
А стереотипы, за какое время созданы? Созданы за последние десятилетия, созданы там демократией, созданы ювенальной юстицией. Вот.
Мне кажется, еще немножко психологами, которым проблема тревожности, это прям самая модная сейчас.
Это самая модная. Вы знаете, это самая модная проблема. Вот сейчас в Думе, ну не знаю, наверное, закон застопорился, но, по крайней мере, поднимали вопрос о законе о психологической помощи. Кто у нас занимается психологией? Но если вот человек закончил факультет клинической психологии, вот, и работает по соседству с врачом, я вспоминаю, в детской психиатрической больнице, значит, работаю я напротив кабинет клинического психолога Машковой Елены Юрьевны, вот, и те проблемы, которые у меня нет времени решить, да, я направляю к ней, вот, и она человеку, у которого там свои дети, своя семья, свой муж уже со своим жизненным опытом, со своим базовым университетским образованием, помогает людям. Вот. А если человек закончил онлайн 2-недельные курсы и называет себя психологом, может быть, вы про таких психологов говорите, может, вы говорите про таких массажистов, которые не имеют медицинского образования, но он посмотрел на одной, значит, платформе, какие мышцы надо мять, и он уже мнет, понимаете, он там открывает свой кабинет, у него кушетка и все. И вот вы-то про таких же, да, ну, извините, он, что он с грыжей может сделать бедному человеку, что он с полинейропатией бедному алкоголику может сделать с такими вот подходами, да. Также такой психолог, а знает ли такой человек с 2 курсами по онлайн, с 2-недельными курсами по онлайн, откуда вышла психология, откуда вышла психиатрия? А психология вышла из философии, а философия вышла из религии. Вот. А если психолог даже не знает, из какой философии вышла его психологическая школа, да, то ну, что с него взять? Какой? Философская школа, есть материализм, есть идеализм, понимаете? Также и психологическая школа, она придерживается тех или иных взглядов. Вот. И, соответственно, если у психолога есть базовое образование, если он понимает, что есть физиология нервной системы, и в этой нервной системе без тревоги никак не обойтись. Вот. И нас тревога мобилизует, нам тревога помогает, да, вот. Помогает в чем? Помогает адаптироваться вот к этому начальнику. Да, он сменился, и тревога заставляет человека вот...
Ну, я так думаю, что она вообще даже выжить помогала, по крайней мере, нашим прародителям.
Она помогала выжить. Вот есть замечательные туры на Урале по рекам. Вот, по реке Уфа, по реке, значит, Реж. И тем, кто сплавляется, предлагают подняться на скалы. Вот, на скалах изображена наскальная живопись. Делали наши предки краску из камушков. Понимаю, что это было очень тяжело. Вот, мрамор, например, истолочь, да, сделать белую краску. Вот, или с какого-то камня сделать зеленую краску. Но, тем не менее, эти рисунки мы видим. Вот, жертвенных животных. Но я даже не про это. Про то, что попасть в это жилище, карабкаешься по отвесным скалам, по булыжникам очень долго. И маленьких, стареньких, больных не берут. Больных только, берут только молодых и здоровых, которые могут оттуда докарабкаться. А дальше, значит, чтобы обратно идти бесполезно, упадешь, никак без скалолазного снаряжения. Дальше карабкаешься вверх еще несколько десятков метров. Вот. Вопрос, ну почему же вот свое жилье такое неказистое они сделали вот в таком совершенно недоступном месте? Неужели от того, что им ювенальная юстиция говорила, да все хорошо, у ваших детей замечательные права, никто их не тронет. И у вас тоже права. Вам никто скальп не сорвет и не съест вас сегодня вечером. Да? Ну, наверное, им тревога так говорила. Тревога заставляла мыслить. Ну, три части психики. Эмоциональная сфера, мышление и мотивационно-волевая сфера. Так вот, наверное, тревога диктовала и волевой сфере. Не-не-не, подожди, ты вот туда повыше заберись, да, и мышлению. Ну, ты заберись повыше, сделай так, чтобы другой сюда не добрался. Сделай так, чтобы ты выжил. Поэтому, почему сейчас, в 21 веке, вдруг стали говорить, что нам тревога, значит, мобилизация организма, она не нужна. Вот, почему нам не нужны отрицательные эмоции, они тоже нужны. Другое дело, что это доходит, как вот в православной философии, до какого-то понятия, там, ну, греха, да, когда человек уже вот все хочет сам все проконтролировать и забывает, что есть воля Божья, что все равно не проконтролируешь, да, и что-то надо отпустить и сказать, ну, вот, на все воля Божья, но сделал то, что от тебя зависит.
Ну, вот, действительно интересный очень взгляд, и он очень так вот, ну, на самом деле, словно неких стереотипов, вот в свете этого взгляда, что может родить, что могут родители сделать для ребенка вот в этот период адаптации. Я так поняла, что вот как раз-таки тепличные условия, как многие родители считают, создавать дома, чтобы ребенок, придя из детского сада, попал прям в атмосферу всеобщей любви, взаимопонимания и трястись над этим ребенком, это не есть правильно. Как правильно вести себя родителям, и не может ли быть такого, что помощи только родителей здесь будет недостаточно, потому что бывают у детей такие истерики при входе в детский сад, что родители задумываются о том, не повезти ли его к врачам. Может ли вот такая ситуация развиться?
Вы знаете, такая ситуация, конечно же, может развиться, и сейчас мы видим все больше больных детей, которые закатывают истерики не только от того, что он прощупывает личные границы родителей.
Полевые точки родителей.
Да, 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 разведку боем проводит. Вот, а то, что он реально больной, у него может быть эпилепсия, эпилептическое расстройство, да, у него может быть гиперкинетическое расстройство. Вот, поэтому по набору каких-то признаков, ну, лучше родителя никто не знает. Даже та характеристика, которую напишет воспитатель для психиатра, вот, она не будет содержать больше информации, чем могут дать родители. На самом деле родители знают гораздо больше. Могут проанализировать, что здесь вот он устроил истерику, но эти истерики не всегда, не везде, вот, и вообще вот они только вот с этой ситуацией. Поэтому, значит, тут надо знать и основные болезни, основные психиатрические болезни, детского возраста, чтобы, значит, хотя бы немножко в этой сфере ориентироваться. По поводу тепличных условий, ну, конечно же, тепличные условия, они всегда в момент их создания, в момент их использования, они, конечно, хороши. Всем, конечно, приятно, там, все заняты вроде своим делом, вот, никто никого не трогает, вот, но в реальной жизни такого не бывает. Нас все трогают, все нас хватают за руки, за ноги, за голову, да и всем чего-то от нас надо. Вот, и такой ребенок, у которого вот один, в семье один, у него все есть, вот, у него мама, папа, у него бабушка умножена на 2, дедушка умножена на 2, вот, все ему дарят подарки, вот, никто, конечно, с него не спрашивает. А если строгий папа что-то с него спросит в этой тепличной обстановке, то мама скажет: ну ты садист, ты понимаешь.
Он и так страдает.
Да-да, ты смотри, что ты с ребенком делаешь, ты кричишь, ты ему нервы просто испортишь. Вот. А дальше ребенок, конечно же, не пойдет к строгому папе, он пойдет к бабушке. Вот. А у бабушки все-таки пенсия как-то накоплена, государство платит у нас пенсию-то, да? И вот она начинает игрушки ему покупать. Вот. Потом говорит: ну что-то у тебя много игрушек, я тебе не куплю. Да ты плохая бабушка, у меня еще одна бабушка есть, пойду к ней и с нее игрушек возьму. В итоге какие-то ворохи игрушек, но ребенок должен играть этими игрушками. Да, тут как бы все валяется, один день поиграет, то есть он и не ценит эти игрушки. Вот. А в дальнейшем при контакте с окружающим миром такой ребеночек скажет: да вот все плохие, формируется, понимаете, истерия в самом плохом смысле, когда человек считает: мне все должны. Вот. Все проблемы, которые есть, от того, что вы мне не дали. Потому что в детстве ему привыкли все давать. А с него...
Ну, потребительское общество.
Да, а с него не спрашивали. Ты сломал игрушку, надо тебе игрушку. Вот я тебе помогу ее отремонтировать. Вот пойдем как бы ремонтировать. Вот. Положено тебе в секцию ехать. Ну уж давай, с 3 лет секция работает. Знаете, 3 года не только садики, секции тоже. Например, спортивная гимнастика, плавание. Все это тоже, да. Вот. Нет уж ты, давай, значит, не плачь. Ну, можешь поплакать, но мы все равно с тобой на плавание сходим. Хоть плачь, хоть не плачь. Тут мы увидим, что это не психическое заболевание, что ребенок перестал плакать. Ну, первый раз поплакал, второй, что силы-то тратить, если папа возьмет и все равно его отвезет в эту секцию. Вот. А если психическое заболевание, и мы вот сейчас видим рост психических заболеваний, даже в группе задержек психического развития, то, что раньше называлось ЗПР, сейчас нарушение психического развития. Вот. И мы помним цифры 9-10%. Сейчас за счет негативных факторов, факторов материнства, факторов отцовства, негативных факторов, таких детей становится, конечно же, больше. Вот. Какие-то негативные факторы – это позднее вступление в брак. Это поздние роды. Первые поздние роды.
А вот все-таки поздние роды, это вот как? Потому что раньше, говорили, до 30 отстреляться, теперь до 40, сейчас уже, по-моему, безграничные возможности медицины в 50 лет пытаются рожать.
Да, безграничные возможности медицины, безграничные возможности карьеры. У нас врач одна работала военным врачом, получала офицерские звания, карьера. И никак, ну, не доходило до самого-то главного. И вот роды прошли в 54 года первые. Вот так вот даже бывает. Да нет, конечно. Самое лучшее здоровье, его никто не отменял. Оно 18-25 лет. Это самое лучшее здоровье. Я знаю акушеров-гинекологов, которые, вот насмотревшись на детей с ДЦП, детей с тяжелым поражением нервной системы, детей глубоких инвалидов, они говорят своим дочкам: рожайте 18, 19, 20 лет. Вот, родите нам нормальных.
А мы же считаем, что это инфантильный возраст, дети еще не сами дети.
И дети также считают. Вот дети также считают. А дальше этот ребенок в 20 лет, он не заметит, как ему стало 30 лет. Не так давно один мужчина, ну, извиняюсь, ну 30 лет, но я не могу сказать, вот, по-другому назвать, 30 лет это мужчина. Он сказал: я еще мальчик, и он этого не стыдится. Ну, я его спросил про семью, он говорит: да я еще мальчик, у меня еще все впереди. Вот, понятно, этот возраст будет двигаться...
Может, это кокетство такое сейчас у мужчин?
Ну, кокетство это...
Это тоже уже клиника.
Это кокетство, в общем-то, не свойственно в мужской природе. Понимаете, оно свойственно женской природе. Если оно появляется, то это тоже какие-то отклонения. Вообще, психиатрию начинает немножко... Значит, сдвигать за счет вот этих критериев, где раньше было четко так.
Ну, размываются понятия.
Расстройство половое, то культура же и международное, значит, мнение оно влияет на врачей, и там, где раньше вот расстройство половых различных предпочтений однозначно относились вот, вот туда, вот в ту сторону, да, психических заболеваний, сейчас, значит, ну вот вы, да, человек вот так себя проявляет, вот он такой, вот он вот своеобразный, не надо как бы его трогать, да, а как он будет, извините, адаптироваться в социальной среде, да, а как он будет создавать семью, как он будет рожать детей, да, если вот он, да, такой вот какой-то,
Сейчас жеманные. Направление психологии, которое как раз пытаются объяснить, что это вообще норма, что это вот мы такие-сякие эту норму не принимаем. Но это вообще тема очень сложная, это, отдельной беседы.
Это тема, да, отдельной беседы. Мы говорим про психические расстройства. Вот в детском возрасте мы говорим про то, значит, как, когда надо рожать, какие факторы действуют, благоприятные, неблагоприятные. Так вот, возвращаясь, что если женщина, ну и мужчина рожают детей в возрасте 18-25 лет, то, как правило, эти дети здоровые. Вот, потому что гибкий таз, потому что гибкие кости, потому что она не успела пересчитать еще противоположный пол, у нее не было добрачных связей, вот, не было половых инфекций, которые просто убивают, да. Она не пила, не курила, себя не уничтожала, да? Ну, конечно же, у нее родится, скорее всего, ребенок розовенький, сразу закричит, будет двигаться, будет активно титю сосать, понимаете, все как положено. Вот. А если наоборот, если сдвиг по возрасту все дальше, причем если в 50 лет рожает мама, которая 5 раз рожала, то она родит как 20-летняя.
То есть остается тоже гибкий таз?
У нее все гибкое, у нее все работает. Да,
натренированная.
Она знает, когда тужится. Да, ее матка, ну, условных рефлексов знает. Да, ее кости таза знают, когда раздвигаться у нее. Все гибко, да, так оно есть. У нее суставы гибкие. Вот. А та, которая первый раз пошла рожать в 50 лет, да, вот ей будет поднатужиться-то очень тяжело. Суставчики-то у нее взрослеют. Вот. Но все равно... Женщина, которая рожает, доказано, что она, ну, по крайней мере, живущая в браке, вот, и как функция, половая функция, которая, значит, потенциально может использоваться, она выглядит моложе и стареет позже. Это, конечно же, правда. Вот негативные факторы, половые инфекции, значит, ранние половые связи, все добрачные связи, курение, алкоголизация, наркотики сейчас, вот, к сожалению, вот они прямо вот заполонили. Вот, плохая костно-мышечная система, отсутствие физических нагрузок. Вот, ну, за последние 15 лет, ну, мы все стали зависимы от телефона. Вот. А что такое смартфон? Ну, это значит, ты перестаешь двигаться. Тебя приковывают к экрану, ты перестаешь двигаться. Вот. А раз ты не двигаешься, твоя физическая активность страдает. Вот, твои мышцы страдают, твои связки страдают. А у нас в теле есть такая очень важная ткань, называется фасция. Фасция – это такая пленочка, которая вокруг мышц. Ну вот если уж в анатомию опуститься, то вот это то мясо, которое, значит, разделывают хозяйки, снимают с нее пленочку, да? Вот эта пленочка, вот это и есть эта фасция. Ну, просто чтобы радиослушатели понимали, насколько вот в человеческом организме, да в любом организме, вот эта ткань очень важна. Вот эта ткань, она питает, она все окружает, все органы, все мышцы, все суставы, все нервы, сосуды, все, она все окружает. Вот. И питает и создает опорную функцию. И, соответственно, когда человек перестает двигаться, вот сидит за смартфоном и не двигается, вот, то это... Фасция хуже питается, эта фасция хуже питает другие органы, она стягивается, она все стягивает. Возникает артериальное давление, возникает боль в спине, возникает головная боль, то есть организм начинает просто сыпаться. И вот вам, пожалуйста, отсутствие физической активности, да, оно приводит в том числе к тому, что мама, будущая мама, теряет здоровье. То есть мама даже, которая вот вроде не пьет и не курит, но которая физически не двигается, а сейчас, ну, какое движение? Доехал до паркинга, в паркинг спустился тоже, да, и туда же, от паркинга до паркинга, физической активности нет. Вот, это очень важный фактор. Здоровье, отсутствие физической активности, это очень важный фактор нездоровья будущих детей. Поэтому мамам, ну, надо тоже заниматься физкультурой, чтобы этот ребеночек родился здоровым, да, и заниматься физкультурой всю свою жизнь. Полезно это всем. Вот. А психические болезни, которые могут развиться в детском возрасте, вот есть две рубрики в психиатрии. Это задержка психического развития и эмоциональные поведенческие расстройства, начинающиеся в детском возрасте. Вот. И задержка психического развития, она может быть следствием нарушения темпов роста нервной системы. Вот. Или неравномерности развития. Такое тоже бывает. Соответственно, также и психические функции развиваются. Они могут задерживаться, могут искажаться, а могут, наоборот, какие-то функции и опережать другие. Я помню таких пациентов молодого возраста, которых школы прямо вот они на олимпиады. Его просто главное собрать.
То есть вундеркинды это тоже
вундеркинд. Да-да-да, его вот главное собрать, вот, одеть, привезти на Олимпиаду в Москве, он там всех победит.
То есть собраться и одеться он пока еще не может, а победить всех
уже. Да, шнурки завязать он не может. Но победить по физмату он уже может. Вот, он может пройти в школу, не дойти, потому что вот он куда-то отвлекся и пошел. То есть волевой контроль не сформулирован. Вот, его отправили в школу, вот. А он вот идет, во-первых, ручки отморозил, потому что забыл варежки надеть. Ну, не надели варежки, вот он забыл варежки. А во-вторых, он пошел в другую сторону, понимаете. Но если вы поймаете и привезти на Олимпиаду, он там всех победит. Вот такое может быть искажение развития, что одни функции развиваются, а другие вот как бы сильно отстают. Ну, развитие одного за счет другого. Вот, то есть в чем это проявляется? В нарушении, задержка развития, в нарушении речи, нарушении артикуляции, звуков, произношения звуков, Ш, Р, Л, да, но в более грубых случаях может быть и дислалия, ребенок путает слова.
Но это, кстати, в каком возрасте должно насторожить родителей, вот не проговаривание неких звуков?
Вы знаете, смотреть-то надо внимательно. Смотреть-то надо еще с младенческого возраста. То есть первые звуки, гуление, понимаете, это тоже отражение речевого развития. Вот, в год должны слова появиться, должны. Вот, но если все в телефонах, как бы не заметят, что и в полтора года слов нету, а в полтора года уже, извиняюсь, ну, в полтора-два года уже фразовая речь у ребенка вовсю, да. Вот. И те родители, которые заметили, значит, и вовремя начали проводить мероприятия, вот, лечебного плана, корректирующего плана, они, конечно же, выигрывают. Вот. Бывает так, что ребенок вообще не говорит, называется расстройство экспрессивной речи, вот, не говорит, но все понимает. Вот. Бывают при задержке еще и наследственные факторы. Например, говорят, ну что вы там привязались, у нас вот дедушка, он тоже до 5 лет практически не разговаривал. Ну, потом и в армии служил, там и работает, и все. Бывает такое. Бывает такой наследственный фактор. Здесь нет умственной отсталости, здесь нет грубых неврологических проявлений, здесь нет никакой педзапущенности. Родители разговаривают, книжки читают ему, картинки показывают, гуляют, путешествуют, да. Вот. Ну, вот просто вот такое искажение развития нервной системы идет. Бывает так, что ребенок не понимает обращенную речь. Вот этот не говорит, а вот этот не понимает. Это, конечно, более грубое нарушение. Этот-то все понимает, и в голове у него все формируется, все раскладывается по полочкам, он это говорит. А этот-то не понимает. У этого, конечно, потом и своя речь будет страдать, и все способности письма, значит, и счета, и чтения, они, конечно, будут страдать. Отдельно выделяются расстройства, значит, письма. Когда ребеночек, значит,
дисграфия,
вот, да, 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 дисграфия, буквы влево, буквы вправо, буквы пляшут, говорят. Вот, и
то есть это не просто проблема почерка в детском возрасте.
Это нарушение, да, психологического развития, может быть. Но если только одно изолировано, ну, учитель русского языка будет, вот, конечно, возмущаться. Вот, ну, надо будет больше времени русскому языку выделять, но в целом грубая дезадаптация не произойдет. А если смешанное расстройство психологического развития, то есть несколько сразу навыков, несколько, то есть и речь, и ориентация в пространстве, и моторные функции, и письмо, и чтение нарушится, то это плохо. Но и все равно это даже может быть не умственной отсталостью. И учитывая то, что функции, психологические функции у ребенка, они потом доформируются, вот, доразовьются, есть ведь время-то еще, то родителям не надо впадать в этот момент в панику. Ни в коем случае. Вот. Надо проконсультироваться, понять, что это поправимо, что это неумственно осталось. Неумственно осталось, это вот, как правило, она как проявляется, что в родах что-то произошло, перинатально, перед беременностью родов, и пострадали все психические функции. Вот. И мышление, и память. Вот. Но все-таки умственной осталости гораздо меньше, чем вот этих задержек психического развития, нарушений психологического развития. Их больше, их можно немножко спутать. А вот эти, они как бы, они развиваются. Как ребенок растет, так и его функции развиваются. Также в этой подгруппе выделяют нарушение двигательных функций. Так называемый...
СДВГ вот этот вот сейчас?
Не СДВГ. Сейчас к СДВГ подойдем, если это интересно. Вот. Нарушение двигательной функции, моторной функции, синдром неуклюжего ребенка. Неловкий ребенок. Вот. Некоординированный ребенок. Как он говорит, поехали в деревню, значит, маленькие дети, наблюдаем с другими родителями, значит, они подошли к гусям, гуси за ним побежали. И вот все дети, говорит, побежали, а моя, значит, какие-то длинные ноги, какая-то такая вот вся неловкая. Вот взял, я так и думал, что 5 метров пробежит и упадет. Вот это и есть.
Ну, то есть родители могут этим умиляться, что такой вот у меня ребеночек милый и неуклюжий, а это может быть повод задуматься.
Это может быть повод задуматься, но это вот это корректируется, это ЛФК, лечебная физкультура, это спорт, это спорт. Вот. Это то, что можно доразвить и усовершенствовать, улучшить нервно-мышечную передачу. Ну, родители не умиляются. Они, как правило, знаете, они уже так смиряются. Ну вот опять моя упала. Как всегда, вот только моя. Вот. Кровать новую купили, вот обязательно она будет стукаться. Целый год ходить и стукаться. Вся будет в синяках ходить из-за этой кровати. Вот обойти она не может. Если она проходит, значит, на кухню, то обязательно она будет вот в этот косяк ударяться. И будет это постоянно. Да, это вот синдром такого неуклюжего ребенка. И это тоже все преодолевается.
А что ж тогда СДВГ? Интересно, это сейчас, по-моему, через одного у детей?
Это через одного, но всегда ли? Это серьезный, честно говоря, такой психиатрический диагноз. И всем ли надо ставить этот диагноз? Да, есть такая рубрика расстройства поведения, эмоций, начинающиеся в детском возрасте. Вот. Здесь мы смотрим, была ли у ребенка вот травма, как прошел период беременности, родов, да, не было там тяжелых токсикозов, не было там курения, алкоголизации, не было вот инфекции, не было сдавления, обвития пуповиной, асфиксии. Вот эти факторы часто приводят. Вот раннее отхождение, вот, быстрые стремительные роды, ну, что-то такое, что ребеночек родился не розовым и синим, не сразу закричал, заплакал, что радость для матери, а молчал. Вот, вяло сосал грудь, были слабые рефлексы, то, что называется шкала Абгар, и по этой шкале Абгар не набрал 7-8 баллов, а гораздо меньше это было. Вот это, то есть должно быть вот какое-то сочетание, да, минимальная мозговая дисфункция. И смотрим, значит, другие признаки, что у ребенка была аллергия, склонность к аллергиям, склонность к тому, что очень плохо реагировал на прививки, поднималась беспричинная температура, болел животик, это же тоже как бы все органы регулируются из головы. Но медицина от этого ушла, сейчас к этому снова возвращается. Слушай, все специализировались, специалист по левому уху, по правому уху, на самом-то деле все в организме очень так хорошо связано. Вот. Посмотрели, что да, тут эти вегетативные реакции, они у ребеночка тоже страдали. Вот. Ну и поведенческие расстройства, они какие? Они, да, ребенок не усидчив, не поседлив, у него не хватает внимания. Но при этом он не настойчив. Вот здесь там срывают уроки настойчиво. Вот там специально ему не нравится урок.
Это уже расстройство воспитания.
Да, да. Срывают урок, с кем-то там группируется, специально там чем-то стучит. Вот, ведет себя нагло, да, возмутительно по отношению к учителю, ну и к другим детям, да, может позволить себе... значит, разговаривать в классе. Но только здесь, вот, когда его что-то не устраивает. Да, опять же, там, в среде, где нельзя так себя вести, он будет нормально себя вести. А эти вот тотальные дети, вот они везде так вот проявляются, что в кинозале он будет прыгать без всякой явной цели что-то сорвать. И поэтому на них, ну, обижаться-то глупо. Ведь поначалу родители, ну, что только, разве можно так вот себя вести, да? Вот к тому, у кого воспитательный момент страдает, ему это, конечно, подходит. А вот эти детишки-то, их надо пролечивать с недостатком внимания. Он не слушает воспитателя, не потому, что не хочет слушать, да, он прыгает, куда-то уходит, куда-то бежит, не по этой причине, что он не хочет, что ему неинтересно, да, вот, у него внимания не хватает, вот, и поэтому для них, ну, чуть больше внимания требуется со стороны, да, понимать, что, ну, вот, все две буквы учили за урок, а этот один раз на одну букву посмотрел, ну, уже как бы хорошо, да, вот, для них больше, опять же, спортивных мероприятий, чтобы они вот эту энергию свою выплескивали, гиперактивность. Но всем, конечно, ставить, всем активным детям этот диагноз ставить нельзя. Есть дети, но вот черта характера. Папа был активным, да, всю жизнь работал на трех работах. Мама была активная, да, и ребеночек у них активный. Ну, и, в общем-то, головка-то целая. Нет грубых сдвигов. Ну, как мы можем поставить ему синдром дефицита внимания, гиперактивности? А где он есть, ну, значит, тактика лечебная должна быть.
Дмитрий Васильевич, ну вот у нас уже время сегодня подходит к концу, но мне вот интересно, вот эти вот все диагнозы детские, которые вы назвали, все-таки вот смена статуса ребенка, так скажем, школьник или садичник, а может стать каким-то пусковым механизмом? Вот то, что ребенок пошел в садик, и вот вдруг эта болезнь резко проявилась. Или все-таки родители к этому возрасту все эти отклонения детские уже должны знать и уже должны быть несколько подкованы?
И так, и так. В любом случае, значит, выход в садик – это кризис. Вот, 3 лет. 3-4 года – это кризис. Кризис развития нервной системы. Дальше, начальный школьный возраст – это тоже кризис нервной системы. То есть толчки роста. Вот. Но и новые требования, когда всех усаживают, а он не привык, что его усаживают, это для него тоже кризис. И когда на него ругаются и кричат, ну, с целью воспитательных мотивов, да, голосом, то это тоже для ребенка кризис, который не привык, что так могут разговаривать. И в этом плане, знаете, дети из семей, где могут там что-то погромче сказать, да, где за словом в карман не лезут, где там сопли не подтирают, ну, не хочешь есть, ну и не ешь, ну и вообще, значит, забыли покормить, он пошел сам поел, да?
Еще это развенчание мифов.
Да. Ребенок, который пришел домой в мокрой обуви, в мокрых носках, значит, в мокрых варежках, да вообще без варежек, вот, весь промокший, ну, снял, ну, знаете, и в следующий раз то же самое случилось, и он закаляется, понимаете? Вот, то есть тот ребеночек, который привык к эмоциональной ситуации, соответственно, его мозг, он к этому привыкает, и он как бы не напрягается, не заводится, не считает, мозг не воспринимает это как угрозу какую-то. Ну, педагог выделил голосом, ну, это ж его как бы работа. Ну, ребенок так, конечно, не говорит, но просто не обращает внимания. Вот, то этот ребеночек более спокойно будет проходить этапы адаптации, да, ну, толкнули, ну, щипнули, ну, бывает. Вот, особенно в многодетной семье, тоже там щипали, там же и младших, и старших, младших, вот по всем. Поэтому, как бы, и коллектив для многодетного ребенка из многодетной семьи, он, как бы, более привычен и школьный, и садиковский. Вот, а вот тот, который вот один ребеночек в семье, и вот с гиперопекой, вот с теплотой, про которую вы говорите, да, с тепличными условиями, конечно, для него, да, если еще и мозг за задержкой идет, развитие, вот, то есть было какое-то воздействие курения матери или вино, алкоголь, который мама могла употреблять, или пиво. Вот, то здесь мы увидим более существенный кризис, конечно. Могут ли родители предусмотреть это? Ну, наверное, внимательные родители, они же уже походили по врачам, они, наверное, им как бы что-то сказали, да, вот что-то ребеночек тут гиперрефлексия была, там, пирамидная недостаточность, ходил на носочках, да, или головные боли, венозный рисуночек усилен. Вот, рвота у него какая-то тут была необъяснимая. Наверное, они могут на это реагировать. И ребеночка, так как к садику-то надо готовить? Ну, так же, как и к садику, так же, как и к школе, да, так же, как и к армии. Понимаете, говорит, да это самое лучшее, что есть в твоей жизни, понимаешь, там игрушки, там ребятки, там утренники, вот, мы тебя будем любить, мы тебя будем забирать, да, там тебе будет весело, и дома тебе будет весело, там тебе будет весело, да, и ты будешь развиваться, узнавать новое, да, и стремиться получить в этой жизни путевку к чему-то высокому, вот так вот, то есть и настроить, тут 3 года они все понимают, все, то есть настраивает, что можно сказать, да, кто-то там может тебя обидеть, ну ничего там, да, то есть ты нам там расскажешь, мы пообщаемся потом, с тобой пообщаемся, да, научим тебя, как общаться с теми детьми, которые там обижают, дерутся, да, ты всему научишься, ты справишься, ты сильный, ты справишься обязательно, ты смотри, какой у нас молодец, совсем справишься со всеми проблемами.
Да, Дмитрий Васильевич, очень интересно. Сегодня действительно много таких вы нам мифов развеяли. И, в общем, основной вывод, как мне кажется, отдавая ребенка в детский сад, ну или там в первый класс, в школу, не нужно, видимо, воспринимать это как революцию в отдельно взятой семье, нужно продолжать жить. Ну, наверное, быть чуть более внимательным к ребенку в это время, но никаких тепличных условий, никаких идти на поводу у детских капризов. Mm-hmm. Это вот, как выясняется, даже до 80 лет может сказываться у детей.
Да, да, закладывается на всю оставшуюся жизнь. Это характер. Это то, что... Это характер, это отражение личности в социуме. Вот. Закладывание характера, да, это так и называется. И характер нам всем в жизни пригодится.
Спасибо большое. Мы эту тему продолжим. Вопросов еще много. И школьники, и кружки, и секции. В общем, я думаю, что тут и вопросы от наших слушателей в наших следующих программах. Я думаю, сейчас нам, наверное, надо на правах рекламы сказать о вашей клинике, где вы работаете, где принимаете, чтобы наши слушатели могли уже с вами так лично пообщаться при желании. Следующая информация прозвучит на правах рекламы. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
При желании можно записываться на консультацию. Запишитесь на консультацию, подойдете потом на консультацию. Вот по вопросам психического здоровья, по вопросам, значит, зависимостей. Вот по вопросам неврозов, расстройств сна, расстройств пищевого поведения и так далее. Все это есть на сайте. Сайт называется elizarmed.ru. Клиника называется Elizarmed. Адрес: Екатеринбург, главный проспект 46, Ленина 46. Вот. Клиника находится в очень известном здании, здание Дом артистов, напротив оперного театра. Телефоны 200-5502. И 8-908-905-83-35.
Давайте еще повторим телефон.
200-5502-8-908-905-83-35.
Информация прозвучала на правах рекламы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Спасибо большое, Дмитрий Васильевич. Думаю, что с радостью в наш эфир мы еще будем вас ждать и принимать, и ждем вопросов от наших слушателей. Я напомню, у нас сегодня был в гостях Дмитрий Васильевич Детков, врач, нарколог, психиатр, психотерапевт. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что она была очень полезной. Спасибо.
Спасибо, Полина Борисовна.
Thank you.